Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, уважаемые подписчики «Короткого свидания». Сегодня короткое свидание на тему, которая достаточно сложная. Я всегда говорю, что мне проще сходить 20 раз в мужскую колонию, чем один раз в женскую, потому что там находятся женщины, девушки, бабушки, сестры, и сердце начинает болеть. Сегодня у нас в гостях человека, которого я проанонсировала, может быть, невероятным образом, может быть, мне кто-то не поверит, но я считаю, что это действительно крутое свидетельство. Любовь Зиенгирова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я сказала, что твое свидетельство круче, чем история Соньки Золотой Ручки.
Что-то как-то это все громко сказано.
Но это действительно победа Бога в твоей жизни была просто невероятной. Можно я буду на «ты»?
Можно.
Итак, любовь. Когда я ее увидела, ко мне подошла женщина и поздоровалась, обняла меня и поцеловала. Я думаю, мы же не знакомы. А оказывается, мы знакомы. И в соцсетях знакомы, и оказывается, у нас еще и есть другие точки пересечения совершенно невероятные. А когда начала свидетельствовать у нас в церкви, так я вообще рот открыла. Но в сердце у меня пели птицы, когда я слушала «Любовь». Потому что это действительно уникальная история. Сама-то как ты ее оцениваешь, Люба?
А это невероятная история моей жизни. Жила во тьме. Не знала Бога, творила, что хотела.
Угу.
Но Господь пришел и изменил всю мою жизнь.
Но творил ты по полной программе?
Да.
Вот.
Вся тьма, которая была, во все это я была поглощена.
7 лет, проведенных в местах лишения свободы, это, я думаю, еще не весь срок, который был предопределен, да?
Да.
По УДО освободилась?
В 2005 году пришел указ. И по этому указу я вышла. Вышла раньше срока на 2 года.
Угу.
Но через 2 года я встретила девочек, которые со мной находились вместе в колонии, которые должны были следом за мной идти по этому указу. И они мне говорят, лихо ты, говорит, свалила. Я говорю, ага, откуда, говорю.
Угу.
Я говорю, ты представляешь, говорит, ты свалила с этой прожарки. Я говорю, а что там было? Он говорит, на следующий день пришел указ, что в связи с неправильным трактованием закона этот закон аннулируется.
На следующий день?
На следующий день.
Вот
25
да.
февраля 2005 года Бог меня выводит оттуда, можно так, как угу. Я просто живу Богом и не могу без этого.
Все
я
в
говорю,
порядке,
как
здесь
есть.
Все свои и все прекрасно понимают. Единственное, что если мы говорим и используем какие-то слова, то мы должны их переводить, чтобы было понятно, например, этап, карантин и все такое. Ну,
а.
Нужно расшифровывать для тех наших родственников, которые значение этих слов не знают.
Да, хорошо.
И, в общем, это было чудо.
Это было чудо. Я помню, этим девочкам тогда сказала, а они со мной рядом находились, я уже начала читать Евангелие, и вся зона наблюдала за мной. Как так вдруг я начала читать Евангелие, ходить в церковь? Они смотрели и наблюдали.
Почему они так были удивлены? Потому что у тебя были отрицательные характеристики?
Да, у меня были отрицательные характеристики. У меня была куча замечаний, куча нарушений. И велась я нехорошим образом.
Но давай немножко отмотаем назад. Дело в том, что я сейчас еще одного звонка жду из Дагестана. Угу. Отмотаем к юности. Жила девочка Люба. Прежде чем 7 лет тюрьмы, прежде чем какие-то сроки, какие-то проблемы, связанные с наркотиками и так далее и тому подобное. Девочка Люба в какой семье выросла?
Среднего достатка. Воспитывала меня бабушка. Угу. Отец у меня умер, когда мне было еще года не было. Мама, значит, вскоре вышла замуж. Родила брата. Но меня очень не любил, то, что не любил, ненавидел. И всячески наказывал меня, выкидывал игрушки.
Отчим,
да. А я сказала, отчим. Угу. Отчим моей мамы, муж. Выкидывал игрушки, наказывал меня по-разному. И это продолжало, знаете, до тех пор, пока он не выкинул мою любимую игрушку. И тогда мама, узнав об этом, что она меня уже отправила к бабушке.
То жить. Есть она не этого дядю выгнала из дома, а она отправила тебя?
Оставив, да, осталась я с ним, и уже она тогда родила и брата мне, и уже они втроем там жили. А я уже была у бабушки, и живя там, тоже, я хочу сказать, была не сладкая жизнь, потому что в этой же квартире жил ее сын, который после армии что-то у него с головой произошло, то топором он рубил, вот целенаправленно убить, и то пепельницей, я помню, закинул, меня бабушка схватила за голову, закрыла полностью меня, и пепельница просто пролетела. То есть я постоянно жила в каком-то страхе.
Страсти, Люба, расслабься чуть-чуть. Еще немного страсти от Заиры, которая сейчас уже на телефонной линии нашей в эфире на связи Дагестан. Здравствуй, дорогая моя Заирочка.
Здравствуйте, Наталья Генриховна. Очень рада вас слышать.
Люба, не удивляйся, все, с кем мы пересекались на колени красной, я же режиссер, а это артисты, они все меня называют Наталья Генриховна. Дорогая Заира, сколько месяцев прошло после твоего освобождения?
5 месяцев.
Сегодня тема нашей передачи «Как остаться женщиной в тюрьме». Прости, что я задаю этот вопрос, но по согласованию с тобой. Сколько длилась твоя вот эта тюремная практика? Сколько лет?
6 лет и 7 месяцев.
Скажи, пожалуйста, ну, я-то знаю, мы с тобой встретились в исправительной колонии.
Да, в 14-м году.
Да,
еще.
В Вологодской области. И, конечно, каждый раз приезжаю в места лишения свободы, я вижу девочек, моих дорогих и красивых, в этой одинаковой форме, с усталыми лицами, с выражением лица вот такой вот обреченности. Но твои глаза сияли, я их помню. А еще я помню, как вы меня поздравляли с днем рождения. У меня был день рождения, я пришла к ним и села вместе с ними пить чай. 2 торта принесла тогда.
Наталья Герриховна приехала с шикарными тортами в исправительную колонию №1 города Вологды.
И,
конечно, помню.
Заира, ты сказала тогда, что как это вы с нами пьете чай?
Да, да, я помню. Я помню, я принесла новую кружку, термокружку. Я говорю, Наталья Генриховна, она новая. А вы мне сказали, а почему здесь новая? Я могу с вашей кружки пить. И вы начали пить, и все девочки с таким удивлением начали смотреть. Я говорю, Наталья Генриховна, вы пьете с нами чай?
Представляешь, это же ненормально, Заира. Это же ненормально, не пить чай, когда на столе 2 торта. Дорогая моя, скажи мне, пожалуйста, как трудно, ведь тебя дождался муж. Он приехал на галоконцерт «Калина Красная» в Волгоград. Мы сейчас увидим это выступление. Как удалось тебе сохранить вот эту женственность, красоту? Ведь сложно было сделать это?
Ну, Наталья Геннадьевна, мне сейчас очень трудно как бы ответить на этот вопрос. Трудно или нет? Конечно, в таких местах все трудно. Там даже воздух другой. Там стены другие. Там мировоззрение людей другое. Там очень много, как бы, видишь и лицемерия, и также видишь настоящих друзей. Вот. Ну, самое главное, это было остаться человеком, не поддаваться под мнение других, иметь свое какое-то мнение, иметь свою жилку. Mm-hmm. Вот. Но слушать людей, таких же осужденных, как я, но не всех надо было услышать, я так думаю, это, ну, как бы, мое мнение. Mm-hmm. Я могла, конечно, выслушать каждого, но, естественно, оставалась при своем мнении. Свое мнение это очень много для меня значило.
Сейчас нас слушают родственники тех людей. В большей степени это аудитория, родственники, знакомые, близкие тех людей, которые находятся в местах лишения свободы. Что бы ты им посоветовала? Как относиться к ситуации, как поддерживать своего близкого человека и в конкретном случае женщин, находящихся в местах лишения свободы. Вот тебе твоя семья чем помогала? Что ты можешь по этому поводу сказать?
Мне моя семья помогала тем, что Меня ни разу, ни мои родители, ни муж, ни родственники никогда ни в чем не обвиняли. Но самое главное в этих стенах, чтобы тебе не говорили: вот ты такая, вот ты так поступила, вот мы сейчас мучаемся, и ты мучаешься. Вот. Но это самое главное, чтобы тебя поддерживали и говорили всегда: мы тебя ждем, мы тебя любим. А этот день у твоего срока есть конец. И что все равно мы будем вместе, мы будем счастливы. Я считаю, что это самое главное.
Дорогая моя, я слышу, как дрожит твой голос. Мы
да,
сейчас там, услышим...
Воспоминания, конечно, Наталья Геннадьевна.
Прости
очень
меня.
Очень тяжело мне. Конечно, среди сотрудников были люди, которые, можно сказать, были тамошней семьей, которые переживали за тебя. Твои слезы, это были их слезы. Также и среди осужденных также было... Было и лицемерие, конечно, было и предательство. Ну, все, все. Было все
женский
так же,
коллектив,
как, в принципе,
конечно.
На воле. Просто самое главное было, что улыбаться, а самое главное – это вера, в первую очередь, это вера в Бога, потому что я считаю, что только вера в Бога Всевышнего помогла мне. Мои родители каждый день молились, я там молилась, и я думаю, что единственный, кто мне помог, это мой Бог – и терпение. Самое главное – это терпение.
Дорогая моя, я хочу тебе сказать сейчас то, чего ты не ожидаешь.
Угу.
Потому что мне приходилось всегда держать марку, лицо и статус режиссера. Дело в том, что в Волгограде у нас пришла команда девочек. Вас пятеро или шестеро жило? Напомни мне, пожалуйста, в СИЗО.
Пятеро.
И мальчишки жили в колонии, в отряде. Шикарные условия у них были. Там свежий воздух, беседки, комнаты. А девочкам пришлось, ну, согласно требованиям, находиться в СИЗО, в камерах. И когда я приходила к ним, вот этот, открывали, вот эту цепочку снимали, и когда вы встречали меня в этой камере, где стояли двухъярусные кровати и маленькое помещение, для меня, я вот только сейчас могу тебе это сказать, больше не было боли, которую я испытывала, приходя к вам, чтобы петь с вами песни. И ты, Заира, помогла мне справиться со всеми моими болями, пройти этот путь. Ты как подставила свое плечо, ты всегда поддерживала девочек. Я хочу тебе сказать, ты настоящий друг, ты замечательная женщина. И ты удивительная женщина, потому что все мальчишки тебя очень любили. А Артур Осипов, я думаю, был в восторге, когда ты участвовала с ним в конкурсе дуэтов, что вы пели такие замечательные песни. Я хочу тебе сказать огромное спасибо. И всем, кто никогда не был в тюрьме, но имеет к этому какое-то отношение, сказать: тюрьма не сломает хорошего человека. Она сделает его еще сильнее, еще лучше, еще чище. Таким человеком я считаю Заиру. Спасибо, моя родная,
спасибо,
что ты есть.
Спасибо большое, Наталья Генриховна. Я от лица многих тоже участников «Калины Красной», я с многими общаюсь. Я хочу вас тоже поблагодарить за то, что вы были чистой, чистой всегда с нами. Ваша душа нам помогала и улыбаться. Я помню даже, когда мы вот в Волгограде в 2017 году после гала-концерта, как вы подошли, вся в слезах, голос дрожит, и вы сказали: девочки, ребята, вам дали, Усин разрешил вам полчаса пообщаться в кафе с родственниками. Я никогда этот день не забуду.
Это просто невероятно.
Я дрожала, как Сергей Абрагам сказал. Артур Осипов говорит: Заир, может, ты не пойдешь? А Сергей Абрагам говорит: ты что, Артур, ты видел ее мужа? Вот это вот все, конечно. Мы и с Артуром общаемся. Это замечательный голос, это замечательный человек. Это для меня тоже друг, брат.
Заира, все, дорогая, давай песню послушаем. Мы с тобой обязательно еще в эфире расскажем наши истории и о женщинах в то же время. А сейчас твоя песня, которая прозвучит в эфире. Кто автор ее?
Заира Магомедова.
Заира Магомедова. Давайте послушаем ее с огромным удовольствием. Спасибо, моя родная. Всем привет.
Спасибо большое.
Итак, песня Заиры Магомедовой, которая была исполнена в галоконцерте в Волгограде в 2017 году. Пожалуйста. Прекрасная Заира Магомедова.
Чудесно.
Вот скажешь, что человек в тюрьме сидит в этот момент? Нет. Это такая награда, когда я работаю в этом проекте. Как твоя криминальная, точнее, жизнь на криминальную дорожку вывела? Вот сколько лет было?
Ой, на самом деле это было как-то поздновато. Мне спрашивают, как ты в таком возрасте могла пойти этим путем, имея все то, что нужно мне для жизни моей, сверх того, вдруг я начала колоться. Я жила уже в городе Ленинграде. Тогда это Ленинград был, да, потом Санкт-Петербург. В 79-м году я сюда приехала, мне было 16 лет.
Так, о возрасте не говорим.
Да.
О женском возрасте не говорим.
Потому что многие не поймут.
Взрослая женщина, зрелая, бизнесмен.
Да.
Все есть. Мужчин вокруг много. Все в любви признаются, подарки делают. И вдруг наркотики. С какой стати, Люба?
Я хочу сказать, что я такая, что меня все время брали на слабо. Ты не попадешь в этот хореографический балет, меня берут, я говорю, я пойду, я хочу научиться танцевать на пуантах, мне хотелось прыгать. Меня берут сразу же в третий класс, учат, обучают, я там начинаю солировать. Дальше мне говорят, уезжай с Ленинграда к себе домой, потому что тебе здесь
куда
никак
домой?
Не устроят. В Тагил.
А, Нижний
я после
Тагил.
Училища, да, после училища нужно было отрабатывать 3 года, а я по своей специальности не хотела, сказала, я не буду, но туда не поеду. И куда бы я ни сувалась, там везде были двери закрыты, потому что с лимита на лимит не брали никуда.
Я
помните, было время.
Евгения Ершова-Латышева говорит тебе привет. Незнакомая?
Приветствую, Ершова.
Латышева.
Латышева.
Может, знакомая.
Ну, в любом случае, приветствую тебя, дорогая.
Так. И все-таки, давай, это слишком далеко. Как?
Как?
Криминал. Вот нет. На слабо, наркотики. Что, на слабо взяли?
Ну, вернемся чуть-чуть назад, что имея все и все. Мне говорят, ты будешь от этого зависеть. 2 кубов. Я говорю, как, от меня все зависит, и я от этих 2 кубов буду зависеть. И пришло время, когда вот меня насильно тогда укололи. Укололи. Я думаю, что у тебя дальше будет тоже когда-то передача с этими людьми, встреча и общение.
С твоими этими укольщиками?
Да, да, да. С которыми мы уже встречались в это воскресенье.
Да. Это вообще удивительно. Стоит Люба и говорит, вот этот человек меня посадил на иглу, а вот этот меня еще чему-то научил. Я смотрю, глазам собственно не верю. А потом оказывается, что эти все, вот эта троица, которая все это рассказывает, они, оказывается, спустя годы все раскаялись в своих грехах, встретились с Богом, и сейчас они живут удивительной жизнью. И вот тогда тебя укололи. И ты действительно от этих 2 кубов стала зависеть?
Начала зависеть, да. Я сама тогда того не понимала. Я искала то чувство, которое я испытала первый раз. Но в процессе укол за уколом я понимала, но я не осознавала тогда, что я уже зависима, что я уже зависима от этого.
И ты начала кидать своих партнеров по бизнесу, да?
Да.
И весь твой заработок великий, который ты могла пустить на благо, на развитие, на обогащение, да, уходил вот на это.
По венам. Все по венам.
А как вот срок? Ну, это, в принципе, логично, что одно от другого зависит, да?
Да, да, да. Это
вот
уже по накатанной идет.
Вот как срок получился?
Я не буду спрашивать. У меня разбойное нападение было, да.
У тебя?
Мне дали 4 года. Отсидела срок, 4 года вышла. Ну, я захотела начать жизнь опять по новой. Ну, когда-то же я жила хорошо, не курила, не пила. Была заботливой мамой, любящей женой. Такой порядочный, как все, в общем-то. И у меня и круг общения-то были все такие. Спекулянты, форсовщики, они совершенно другие люди. Ну, я хотела вернуться к этому. Но так как грех вошел внутри меня, и он мною управлял. Я устроилась на работу целенаправленно, начать новую жизнь, все по новой. Ну и у меня мысли дождалась, когда хорошая выручка, я взяла эти деньги, ушла. Опять проколола все это, пустила.
Люба, а как же хорошая жизнь, намерения?
А, никак.
Вот
все,
правду говорят, я просто никогда в жизни с этим не сталкивалась. Слава Господу, аллилуйя. Я даже не знаю, что это такое. Скажи, пожалуйста, вот правду говорят, что наркотик умеет ждать?
Ну, я так скажу. Люди без Бога, которые живут, да. Да, тяжело удержаться, а вот Бог помогает, Господь помогает, Слово Его, вера в Него движет и управляет.
И следующее, дорогие друзья, уважаемые подписчики «Короткого свидания», вы сейчас можете нашей гости задать любой вопрос. Люба, ответишь?
Да.
Да. На тему, как остаться женщиной в тюрьме? То есть человеческое лицо, чтобы осталось, чтобы внешность, сердце и душа. Вот так я скажу. И еще, если у вас был какой-то опыт, что женщине удается выдержать сроки и остаться вот самой собой, пожалуйста, напишите, мы будем очень рады. если вы нас сейчас поддержите. А то сообщений нет, и складывается впечатление, что вы нас просто слушаете. Просто слушаете.
С открытыми ртами.
Да.
Но это слава Богу.
Слава Богу. И вот второй срок.
И второй срок.
Люба, ты же разрешила спрашивать что угодно?
Да, пожалуйста, все что угодно. Все, я открыта для вас. Это все для того, чтобы помочь всем слушателям.
И что, вот на самом деле это был разбой-разбой?
Разбой-разбой.
А второе?
А второе там распространение, потребление наркотиков.
Ты уже до этого докатилась?
Да, я уже до этого докатилась. Ну, плюс ко всему.
А ребенок? Ведь дочка же у тебя.
Ну,
сколько
у меня
ей было тогда?
На самом деле очень интересно все произошло. До первого срока приезжает с Тагила мама и видит, я в плачевном состоянии. Говорит, я ее возьму на время отпуска своего, потом приедешь и заберешь. Она забирает дочку в Нижний Тагил, и через два дня меня сажают. Вот это был тогда первый срок, 96-й год.
Мама об этом узнает и прям провидение какое-то, да?
Да, забота такая о ребенке. Что он не остался где-то в детдоме или еще где-то.
А ведь то могло это произойти.
Могло, потому что я бывала такой, что оставляла и уходила по своим делам, потом возвращалась домой. То есть она у меня дома сидела, там еда, ну, я уходила.
Слушай, когда мужчина пьет или колется, это одно, а вот когда женщина,
страшно.
Это страшно.
Страшно.
Ой, скажи страшно. Мне, пожалуйста, и вот второй срок. Ты всегда вращалась вот в этих кругах криминальных. У тебя было много знакомых. У вас и разговоры-то, наверное, на эту тему. Кто кого бросил, как достать, там та-та-та-та.
Да-да.
Скажи, пожалуйста. И ты говорила, что тюрьма для тебя не была чем-то страшным.
Нет. Я вошла туда, как будто я там и должна была быть. То есть я, находясь на воле, я находилась там, как будто бы я дома находилась. Но мне было легко, правда.
В какой момент ты поняла, что это не твое место?
Это было ноябрь месяц, 2004 год, ноябрь-декабрь, вот это точно помню. Я сидела на территории колонии, сижу около православной церкви и курю. Курила я очень много, по 4 пачки Петра черного. Тогда сама не понимала. Сижу и думаю, а дальше-то что? И у меня мысль такая пришла. Тюрьма. Я говорю, ничего себе, тюрьма. Из тюрьмы я еще сижу здесь, не вышла, а еще опять тюрьма. И у меня мысль вторая, а еще? Кладбище. Я говорю, знаете так, тюрьма, кладбище, кладбище, тюрьма. Я говорю, ничего себе. Но это у меня, я так раньше разговаривала, как я сейчас говорю. Я говорю, ничего себе, тюрьма, кладбище, кладбище, тюрьма. А что, неужели другого выхода нету? И тишина такая, мысли никакой нету. Я говорю, Господи, неужели меня мама родила на эту землю, что вот так я мучилась и страдала? Ведь я же пробовала, то есть я уже вам рассказала, после первого срока я пыталась начать новую жизнь, так как грех вошел внутри меня. Я ничего не смогла сделать, я сама себе не принадлежала. Он мной управлял. Не искала я вот это все и уже... Как бы нормально, если на преступление куда-то пойду, еще там что-то сделаю. Я говорю, Господи, помоги мне. Я вот...
Ты прям так ему и сказала?
Так прямо и сказала. Первый раз. Я Бога знала, знаете как? Для меня Бог был вот такой. Я приходила в православную церковь, ставила свечки и просила, Господи, вот мы сейчас идем на дело. Ты сохрани нас... И не убереги. Ну, представляете, какое вообще?
Это вообще
от незнания, от неведения гибнет народ мой.
Идет на преступление, ставя свечки.
В церкви.
Я же говорю, круче Соньки Золотой ручки. Фильм надо снимать.
Вот такой был Бог для меня. А потом вскоре пришло Рождество. Приехали люди верующие, начали рассказывать о Христе. Было... Призыв к покаянию. Я помню, если я сейчас не пойду туда, то это что-то оборвется. Я понимала, что вся эта команда, она пришла именно для меня, чтобы мне выйти, покаяться и принять Иисуса Христа в сердце свое. Я вообще ничего не понимала, что происходит. Как будто мы меня вот так взяли, схватили, повели. Это было слезы. Это было... Это вообще... Вот груз меня свалился сразу же. Вот как будто я кирпичи носила за собой. Тяжесть какая-то была. Все ушло. Мгновенно.
Но никто же не понял, что произошло с нашей Любой. Вокруг никто не понял.
Нет.
Это знакомая история.
Да.
Мы ее продолжим. Я хочу сейчас, чтобы мы посмотрели один клип. Я его снимала в исправительной колонии Саратовской области. Я уже рассказывала эту историю в эфире, тебе расскажу и тем, кто только что подключился. Очередной галоконцерт, песни среди осужденных, всероссийские. Приехали самые талантливые, самые лучшие исполнители со всей страны по этапу. И одна песня Элла Елисеева на стихи Асадова написала музыку, получилась песня. Я думаю, надо же какой-то клип сделать, чтобы на концерте его показать за спиной у артистов. И когда я приехала в колонию, салон красоты, ой, свадебный салон выделил 15 платьев свадебных. И я говорю, девочки, мне нужно 15 красавиц, чтобы нарядить и снять клип. Нашли девочек, потом я думаю, приезжаю в мужскую колонию, а там великолепная, сделанная вручную голубятня, где эти редкие-редкие породы голубей, сизые, серенькие, пушистенькие, всякие разные. Я говорю, ой, мне для клипа надо. Они говорят, а как мы? Я говорю, этапируйте их, пожалуйста, в женскую колонию. И, в общем, каждой девочке мы подобрали свою птичку. А потом я попросила девчонок всех этих птиц выпустить. Но дубли делать было невозможно, потому что где я их буду ловить, этих голубей? И поэтому мы очень старались, чтобы все получилось сразу. Клип просто невероятный. Не потому, что он красивый, а потому что лица девочек, когда они красивые, когда они держат птиц в руках, они просто настоящие, женственные. Пожалуйста, давайте посмотрим эту красоту.
Увидеть путь, с которого сошли, от страшных снов проснувшись, отвернуться от пропасти, к которой подошли. Думаю о многом, и строятся планы за этим порогом оставить нирвану. успеем. Поймем, какое чудо наша жизнь. И обернувшись в прошлое, увидим, какое все же счастье просто жить.
Меня все спрашивают, голуби вернулись в мужскую колонию? Я говорю, нет, они у девочек остались. Это так, именно так. Как тебе клип?
Отлично.
Он просто девочки, невероятный, да?
Да, такое еще идет сравнение, да? Зона, вот эти башмаки, это фуфайка. Угу. И другая сторона, это вот эти платья, эти голуби,
вот
счастливые
поэтому,
лица.
Когда ноги идут, я сижу на земле, снимаю... Камера стоит у меня почти, и я не показываю лица, я показываю ноги. И это вот эта тяжелая походка, все.
Стуки.
Вот слушай, вот как там? Можно вообще остаться женщиной?
Можно.
Ну там так, мне кажется, такая атмосфера, что вот особенно эта форма, брюки, да? Не всегда же юбки носят. Еще и брюки, они все друг на друга похожи. Девчонки, конечно, стараются что-то там сохранить индивидуальное.
Помадку,
да?
Губки нарисовать, глазки накрасить.
Прическу,
да? Прическу сделать, да.
Пришло сообщение. Я очень благодарна нашим подписчикам «Короткого свидания» за комментарии. У нас есть еще 20 минут. Мы можем разговаривать. И наша гостья Любовь Зиангирова 7 лет провела в местах лишения свободы. У нее было очень... серьезный опыт в жизни, в том числе и преодоление большого перевала, связанного с наркотиками. Но сегодня это удивительный, совершенно другой человек. И в конце нашей передачи мы обязательно сообщим прекраснейшую новость, но в конце. Анна Бусалаева пишет. Скажите, пожалуйста, Любовь, с чего вы начинали? А то многие считают, что легкий наркотик природная. Это ерунда. Только большая просьба не название не говорить. Это
ой, да.
Без пропаганды всякой.
Не-не-не.
Ты с тяжелого начинала или с легкого?
С тяжелого.
Сразу с тяжелого?
Сразу же с тяжелого.
Вот как ты считаешь, Анна спрашивает, многие считают, что легкий наркотик – это ерунда.
Нет, не ерунда. Это уже наркотик. Это уже свойство, которое входит в тебя через кровь по всему организму, как лекарство. Человек, когда болеет, ты принимаешь лекарство, он начинает работать. Человек гриппом заболел, ты принимаешь соответствующую таблетку, и она начинает работать. Так же и тут, тем более в крови или неважно как.
Это в общем, маленького греха не бывает, так считаю. Максим Морков. Я очень благодарен, что мужчина подключается к теме «Женщина в тюрьме», как можно остаться женщиной в тюрьме. Неважно, где ты находишься, самое главное – оставаться человеком. Максим, это так.
5 баллов.
5 баллов. Люба, и все-таки были моменты, когда ты становилась грубой, жестокой, злой в местах лишения свободы?
Когда... Мне кажется, я всегда такая там была.
Тебя боялись? Ты видела страх в глазах?
Я не видела, чтобы на меня кто-то нападал. Чтобы что-то было. Я приехала, когда мне дали первый срок. Ну, давайте о втором заговорим. Что просто пришли и поставили меня старше в камере. Хочу я этого, не хочу. Давай рули.
А почему?
Ну, считали, что я сильная, что вот это 30 человек, я с ними смогу справиться.
А кто назначает? Администрация?
Начальник, да, администрация. Но я так думаю, что это по статьям еще... Помощь, наверное, скорее всего, была от тех людей, с которыми я общалась.
Криминальные авторитеты, с которыми ты
дружила. Потом мне предложили поваром, быть старшим поваром в тюрьме. Тоже это с чьей подачи было. Я так думаю, что эта подача была со стороны тех друзей. Мне было легко. Была грубая. Вот когда первый раз меня вывезли на суд и запросили срок большой. И все знают, что интервалы между судами 3 месяца. И когда мне запросили срок, я не буду говорить какой, я думала, смысл жизни жить вообще дальше, если я села молодая, выйду я старухой. И вот тогда у меня был разнос. Тогда я, честно говоря, и в камере девочек обижала. Ну, Хвалиться нечем.
Я тебе скажу, это в этой студии столько слов покаяния звучало, так что можешь попросить прощения. Искренне, от всего сердца.
Девочки, да, всех, кого я обижала, сидя, находясь в местах лишения свободы, я прошу прощения, я извиняюсь, и написано же, что, я уже еще раз повторю, что от незнания, от неведения, вот просто я понимала, что вот так, и никак по-другому, я прошу вас прощения, искренне каюсь. Искренне, правда, вот.
Господи,
девочки бедные.
Помоги людям, которых мы обижаем, простить нас. Пожалуйста. Люба, дорогая, а вот тогда, когда ты помолилась и сказала: Господи, помоги, как все стало меняться в жизни?
Сверхъестественно. Сверхъестественно. Я пошла, нашла в комнате. У нас комната, телевизионка была отдельная. Нашла Библию, я знала, что там есть Библия, Новый Завет. Взяла Библию, начала читать с Ветхого Завета. Ничего не понимая, но я понимала одно, что в этой книге, в этой, она живая, что там есть то, что для меня приготовлено. Позже я уже прочитала все Писание Богом вдохновенно, да, и полезно для назидания, для обличения, все это в праведность, праведность. И первые слова, которые я получила для себя, это Матфея 6.33, прежде всего ищите Царство Небесное и праведности Его, остальное все приложится. И в дальнейшей моей жизни, все, что не происходило в жизни моей, я знаю одно, нужно переступать через свой характер, через свои желания, нужно идти и двигаться.
Слушай, а вот как твое поведение изменилось-то? Потому что я знаю, что те люди, которые узнают Бога в местах лишения свободы, им потом приходится терпеть. Вот отношения. Люди видят нового человека, появляется другой свет в глазах, ты становишься мягче, женственней. Ты начинаешь разговаривать с теми, кого ну, не уважает там общество, так называемое. И вот насколько легко ты преодолела все эти трудности?
Ну, я хочу сказать, за мной просто наблюдали. За мной наблюдали и смотрели, что я делаю.
Я вставала.
Да, я с ума сошла. Я на второй день выхожу с церкви, с православной, и иду в барак переодеться, чтобы выйти на проверку. Сидят около входа в барак мои подружки, с которыми я все время чай пила, курила.
Угу.
Они меня останавливают. Люба говорит: постой с нами, посиди, попей, выпей. Мы, говорит, уже за тебя переживаем. А я тут же слово. Почему очень важно читать Слово Божье? В Галатах написано, что дух мира — это ненависть, злость, распри, разногласия.
Mm-hmm.
А я внутри, у меня это слово поднимается, и я понимаю, что все, что здесь, я уже знаю. И я им говорю: лучше выйдите ко мне. Захожу в барак и понимаю, что это такое. Это та Люба, которая боялась отойти от них. Я чуть-чуть расскажу еще вот такой момент, mm-hmm. когда я начинала считать Библию. Вот первое слово пришло: прежде всего ищите Царство Небесное, да? А второе слово я получила с Библии для себя, что я отделю тебя от мира сего, отделю от тех людей и дам тебе своих. Я думаю: Боже мой, кто сидел, девочки, мальчики, вы все знаете, что там все ходят по парам. И кто ходит отдельно, вы тоже знаете. Я думаю: я же не униженная, я же не где-то убийца, не какая-то там другая. Я совсем другая, к ним не имею никакого отношения. У меня слезы на глазах полились. Настолько было слово живо и действенно. Оно как острее всякого меча обоюдного острова, да? Разделяет до составов и мозгов, да? И судит помышления, намерения сердечные. Мы все это знаем. Я говорю: Господи. И вот тогда, когда я зашла в барак, вот оно. Я говорю: что это было? Я говорю: вот оно, разделение. Это то, что я боялась от них отделиться и остаться одной. И у меня внутри такое понимание. Так я же, я намного больше, чем они. Я внутри тебя живу.
Ты одна осталась?
Да, мне неинтересно было уже с ними. Мы уже, мне неинтересно, что там. Ненависти, склоки, распь, разногласия, сплетни. Девочки меня поймут, те, кто сидел и кто находится в местах лишения свободы, что такое ревность, зависть. Я понимаю.
У меня девчонки выигрывали в конкурсе, которые бывало так, что их свои же и поколачивали.
Да?
Девочки из зависти. Но не надо грустно. Мы сейчас посмотрим трейлер нашего проекта «О неволе, вере и любви», а потом Люба скажет о своих победах. которые вот-вот на днях, через несколько часов произойдут, а победа в жизни. А сейчас, пожалуйста, я предлагаю вам посмотреть трейлер нашего проекта с мужем Виталием Прониным «О неволе, вере и любви». Пожалуйста.
Никто не мог ни на что рассчитывать. Да и вообще я уже давно ни на что не рассчитывал. Хотя чувства, конечно же, они были. Наши отношения с моей женой, они были предначертаны Господом. Должно было именно получиться так, как все получилось, никак иначе.
Конечно, я верю, что это была воля Божья. Безусловно, столько было всяких знаков. Дорогие мои подписчики и друзья, и лауреаты конкурса «Колено красное», Евгений Черняк, Сано Карабанов, спасибо, что вы со мной. После стольких лет мы продолжаем дружить. Огромное вам спасибо. Что было, то было, говорит Саша. А сейчас как живет Люба? Дом, работа, дети, муж? Все, не хотят больше о тюрьме слышать. Единственное, что вот Алина Даниленко спрашивает: «Здрасте, вы в тюрьме?» Алина, слава Богу, нет. Мы в студии Радио Теос. И я счастлива, что могу эту прекрасную, красивую женщину представлять. Любовь Зиянгирова. Итак, Люба, у нас с тобой одна минута. Говори, что у тебя в жизни. Завтра свадьба дочери.
Первая.
Победа.
Победа, да, слава Богу. Свадьба дочери.
Так.
Ну, моя жизнь, она на самом деле, это я служу тем людям, кем я была сама. Это люди, которые нуждаются, те, которые попали в трудную зависимость.
И кроме всего прочего, Люба вышла замуж. Она счастливая молодоженка.
Да, 8 месяцев было, 14-го.
Да, и я думаю, что в следующий раз они в студии придут со своим мужем. А на сегодня наша передача уже практически подошла к концу. Сколько у нас там осталось? Посмотри, пожалуйста, на часы.
На моих.
У нас еще именно время. Так мы прощаемся, но не навсегда, потому что продолжение этой удивительной истории следует.
Следует.
Всего доброго. Слава Богу.
До свидания.
Богу.
Слава Богу.
Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.